В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Алексей, здравствуйте.
Ну, очевидно, что самая острая тема, которая сейчас стоит в Украине, это противодействие российским баллистическим ракетам. Много разной информации поступает из разных источников. Аналитики говорят о том, что Россия изготовляет больше баллистических ракет, чем те же США, противоракет, или, как правильно сказать, ракет для Патриот, которые мы могли бы их сбивать, могли бы их уничтожать. Такую статистику мы видим из разных источников. Тоже очевидно, что большое количество установок Patriot задействованы на Ближнем Востоке, как раз в той военной кампании против Ирана. Вопрос, который, ну, я действительно задаю очень многим нашим экспертам, а есть ли какие-то альтернативы? Какие есть альтернативы, как вы считаете?
Я считаю, что даже не только в нынешней ситуации, когда проблемы в буквальном смысле арифметически очевидны, да, и вы это отметили, американцы выпускают, и вообще, можно сказать, весь мир для упрощения, меньше противоракет Патриот, чем делает Россия в месяц, или получает и делает, получает, допустим, от Северной Кореи, делает вариаций С-300, С-400 по наземным, которым бьют по наземным целям, Искандеры и так далее, не только выпускает меньше, и это еще и в среднесрочной и долгосрочной перспективе может только ухудшиться. Проще выпускать и наладить и ускорить выпуск баллистических ракет, которые, кстати, не так дороги, как это часто пишут в разных источниках, более того, могут быть еще дешевле, чем Соединенные Штаты и Западный мир продолжат наращивать выпуск такого рода перехватчиков. Скажу больше, очевидно, что даже при максимальном желании помочь Украине, каковое не присутствует в данный момент, все равно не могут все, что производят, отдать немедля Украине. То есть, безусловно, отдать Украине в лучшем случае могут только небольшую часть из месячного производства. Иными словами, дефицит есть, дефицит будет, и если Россия будет стараться, он будет нарастать. Я скажу больше, Россия может пойти, и это тоже не вопрос каких-то десятилетий, по пути Ирана, условно выражаясь, и это подразумевает массовое производство или покупку лицензии, это тоже нужно учитывать, для ракет дальностью не 500-600 километров, как Искандер, или 200-300-400, как С-400, а ракет дальностью 1200-1700, 2500, и не таких сложноватых, как Орешник, а наподобие иранских. И в этом случае сбивать такие ракеты системой Патриот, даже если ее много, будет совсем сложно, потому что они уже не предназначены, я имею в виду системы Патриот, для ракет такого класса. У них что делать? Скорость вхождения в атмосферу гораздо выше, и сбивать их трудно. То есть я к тому, что если кто-то надеется заполучить колоссальное количество патриотов или чего-то аналогичного и за счет этого более-менее решить проблему, я считаю, что это неправильный путь. Да, необходимо просить и даже требовать у партнеров по максимуму этих ракет и установок. И, кстати говоря, каждый из партнеров Украины все равно думает о себе, думает о том, что нужно на черный день оставить, думает, а если мы вдруг, мало шансов, но будем через 3 года воевать с Россией, как мы можем отдать свой запас ракет или пусковых установок, которые за 3 года, скорее всего, не пополним, если через 3 года придется воевать. В этом случае, кстати, каждый политик столкнется с очень серьезными упреками, в том числе и от военных, и от общественности, может оказаться неизбранным, мол, ты говоришь о российской угрозе, а сам отдаешь один из важнейших козырей. К чему я веду? Я веду к тому, что наряду с развитием противоракетной обороны, которая важна, но которая не даст ответа против такого противника, ответом единственным являются собственные средства и собственные наступательные возможности. Во-первых, всеми способами осложнить противнику производство от диверсионных до ударных, и в первую очередь наличие собственных ударных средств такого же рода, баллистических ракет, крылатых тоже, то есть мощных боеприпасов, которые поражают цели глубоко в тылу противника. Конкретно ракетные производства, то бишь осложняют их, и в принципе те цели, которые поражает и Россия. То есть я говорю о стратегии сдерживания и устрашения, но таковая может заработать эффективно только когда условно на 3-4 удара в месяц по Киеву десятками ракет, Украина будет иметь возможность наносить 3-4 удара десятками ракет, ну или для начала хотя бы не десятками, но значительными количествами по Москве.
Тут понятно, что часто смотрят на опыт Израиля. Очевидно, что Израиль, окруженный врагами, да, вот тут вам Ливан с Хизбаллой, тут вам, значит, был сектор Газа с Хамасом, опять же, тот же Иран, не знаю, хуситы, если они доставали какими-то своими средствами вооружений до Израиля. Как долго... Сколько времени понадобилось Израилю для того, чтобы разработать свои системы противоракетной обороны?
Все было очень непросто и по-прежнему очень непросто остается. Кстати, хуситы, безусловно, достают. Иранцы дали хуситам, так вот, если в старину мелким и средним террористическим движением давали автоматы, пулеметы, сегодня баллистические ракеты средней дальности, дальностью 2000 километров, это то, что есть у хуситов, и они свободно достают до Израиля. Впрочем, этих ракет не так много, естественно. Многоярусная система противоракетной и противовоздушной обороны строилась в Израиле очень долго и резко. Это нужно, как всегда, когда жареный петух клюнет. То есть разного рода предупреждения об опасности работают плохо. Иногда даже профессионалы выступают против. Например, в Израиле долгое время профессионалы, то бишь летчики ВВС, выступали против создания противоракетной обороны по причине того, что это сожрет ресурсы наступательные. То, кстати, о чем я сейчас говорил, нужны наступательные ресурсы. Но тогда утверждалось, что это сожрет. И, кстати, не только тогда, что это сожрет наступательные ресурсы. И мы вместо того, чтобы уничтожить противника на его аэродромах и на его базах, будем от него отстреливаться. Но, как показала жизнь, уничтожить полностью на его базах никак нельзя. Отстреливаться очень важно, тем более твои объекты под ударом ключевые. Грубо говоря, война в Персидском заливе, первая война в Персидском заливе, когда Израиль обстреливали баллистическими ракетами, был абсолютно беззащитен. Использовали тогда первые вариации патриотов, не приспособленные для перехватов ракет. Де-факто выяснилось, что они ни разу не перехватили эти ракеты, хотя жертв было немного, но это было огромной травмой и наглядным уроком. С тех пор при американском, в том числе, очень активно началась разработка средств противоракетной обороны при очень существенном американской помощи, это важно, финансовой помощи. Как раз разработки были практически исключительно израильскими. И здесь тоже по мере угроз принимались решения. Не то не опережали противника на шаг-два. Когда угрозами казались баллистические ракеты из Ирака, начали разрабатывать антибаллистику. Когда вдруг оказалось, что террористические организации засыпают буквально тебя ракетами мелкой дальности, начались работы над железным куполом. Промежуточные возможности, крылатые ракеты и тактические и меньшей дальности «Проща Давида». Вот так вот это все делалось, но это делалось десятилетиями на основании очень существенного опыта, технического и далее оперативного, и при существенной помощи Соединенных Штатов при финансировании, потому что собственным финансированием пришлось бы уйти от каких-то других важных направлений. И при всем при том допускались и грубые ошибки, и существенные просчеты, и всегда стоял вот этот вот очень интересный выбор, перед которым стояли буквально недавно. Это, кстати, важный урок и в контексте Украины, как мне кажется. В итоге, когда уже понятно было, что война с Ираном на пороге, в том числе и по израильской инициативе, чтобы уменьшить объемы иранской угрозы, все равно выпуск перехватчиков заатмосферных, которые как раз не типа Patriot PAC-3 и не как «Проща Давида», призваны перехватывать баллистические ракеты средней дальности, этот выпуск, объем выпуска был не очень велик, и вопрос стоял резко увеличить его. А каждый перехватчик, при том, что израильский гораздо дешевле американского в разы, стоит около 3 миллионов долларов, а производственная линия и так далее. И выбор стоял, грубо говоря, так. Мы увеличиваем, мы заказываем для ВВС разного рода ударные средства с тем, чтобы ВВС уничтожили заметную часть ракет в Иране, и тем самым снизили объемы обстрелов, а также еще кое-какие задачи решили, либо мы уменьшаем эти возможности ВВС и делаем больше перехватчиков, чтобы отстреливаться. И выбор был в какой-то мере сделан не в пользу перехватчиков, денег не было, их в итоге выделили не так. И когда началась война, когда иранские обстрелы реально почувствовали на своей шкуре, стало понятно, что в какой-то мере ошиблись. То есть нужно было приложить еще больше усилия, откуда-то взять деньги, не за счет ВВС, но создать эту линию производства дополнительную и заказать раньше больше ракет. Потому что даже сейчас, когда условно деньги есть, и ты можешь их заказать в срочном порядке, угроза вот она, завтра в тебя полетят ракеты или сегодня уже летят, а первый перехватчик, который ты решил сделать дополнительно к тому, что заказал раньше, появится на свет еще черт знает когда из-за длительного цикла производства.
Ну вот я, знаете, хочу остановиться на том, что вы сказали, да, что вот была, ну, скажем так, дискуссия, мягко говоря, среди военных израильских по поводу того, что производство там средств противоракетной и противовоздушной обороны может сожрать, я тут цитирую вас, наступательные возможности, и что идея была в том, что, ну, просто уничтожать все, что возможно, уничтожать на базах противника. И вы сказали о том, что уничтожить на базах, ну, нельзя. Почему так? Часто, конечно, приводят пример вот буквально недавний, вот эту совместную операцию США и Израиля в Иране, когда, ну, авиация израильская и американская имела полное превосходство в небе, и говорят о том, что даже в этом случае не удалось лишить военную машину, ну, тех возможностей, которые она имела. Ну, то есть полностью уничтожить не удалось. Опять, возможно, это такой детский вопрос, но тем не менее, а почему так? Почему, ну, настолько сложным является этот процесс контрбатарейной борьбы?
Это очень важно, это отнюдь не детский вопрос, это очень важный вопрос, на который есть определенные ответы. Если, во-первых, в заметной степени удалось. Как ни странно, вот я говорил о том, что и ошиблись, не произвели достаточно ракет, а нужно было взять деньги из каких-то других источников, не за счет ВВС, и произвести больше, и потери были бы меньше. Потому что, например, если бы сбили хотя бы на 30 ракет больше иранских, я просто говорю, то потери сэкономили бы, может быть, миллиарды ущерба, потому что ущерб в Израиле велик. Попало в жилой район, где дорогие квартиры, посыпались стекла, разлетелись дома, и даже при отсутствии погибших у вас сразу ущерб от одной ракеты может быть на сотни миллионов. В буквальном смысле его государство оплачивает. То есть смысл в том, что если бы эти сотни миллионов или пару миллиардов выделили откуда угодно на противоракеты, этих противоракет было бы на 150 больше, и их бы не нужно было так экономить, результат бы был бы, удалось бы в итоге сэкономить. То есть скупой, но я тут условно говорю, платит дважды. По поводу уничтожения на базах. На самом деле был 67-й год, когда вся вражеская авиация была уничтожена на ее базах и в воздухе, и все, выиграли войну. Но с тех пор противник, естественно, поумнел, и иранцы десятки лет готовились к войне, и это значит, строили подземные города ракетные, которые просто так не завалить и не уничтожить, совершенствовали тактику, создали огромное количество пусковых установок и ракет. Им не нужны были танки, им не нужны были какие-то стандартные вещи, им нужно было то, что является проблемой для их противника, и они на это делали ставку все десятки лет. Соответственно, успех здесь не мог быть полный, когда мы говорим о борьбе с иранскими ракетами, но очень важно, если бы не успех частичной борьбе с иранскими ракетами, дела были бы намного хуже. Потому что одно дело, когда иранцы в итоге пришли очень быстро к возможности давать по Израилю залпы, ну, скажем, там 8-12 баллистических ракет в день. Каждый день, но 8-12. Если бы эти были 8-12, были 25-30 ракетами в день, а это могло бы быть, если бы иранцам не уничтожили то, что у них было, и не загнали под землю те или иные установки, то тогда сказать, что было намного хуже, ничего не сказать. Причем намного хуже было бы и с точки зрения потерь, и с точки зрения расхода тех самых дефицитных перехватчиков. То есть все равно в итоге авиация, не только на самом деле, и средства разведки, и средств силы специального назначения, возможно. И, кстати, классические беспилотники, которые, как считалось раньше, очень уязвимы. И в самом деле для средств ПВО сыграли огромную роль, потому что когда ты подавил средства ПВО, эти беспилотники, несмотря на то, что они несут потери, они дают тебе огромные опции постоянного висения, отслеживания и уничтожения непосредственно собственными возможностями вражеских систем в режиме реального времени. Так вот, все это все равно сыграло огромную роль, если мы говорим о противостоянии с ракетами. И кроме того, та же самая авиация сыграла огромную роль в выполнении других задач, ключевых стратегических задач, например, уничтожение всех компонентов иранской ядерной программы, до которых можно добраться, и всего иранского ВПК плюс-минус, что само по себе очень важно и было одной из главных, если не главной задачей этой операции. Так что здесь есть много существенных нюансов, и один из важнейших — это то, что противник готовится к войне, и несмотря на то, что твои средства могут быть более совершенными, у него тоже есть козыри. И эти козыри — это и пассивная защита, то есть что-то загоняется под землю, в подземные города, это массовое производство, это маскировка, это правильная тактика. И ни в коем случае не стоит недооценивать противника, кто бы он ни был.
Тут, знаете, хочу перейти еще к другой теме. Обратили внимание, что вот сегодня истек срок той самой 40-дневной операции влияния, которую огласил президент Зеленский. Он 25 июня сказал о том, что ну вот, дал соответствующее распоряжение силовым ведомствам. Ну и я видел такую аналитику, которую сделало российское оппозиционное издание «Верстка», в смысле, какие можно результаты, какие итоги этого 40-дневного принуждения Кремля к миру, к чему это привело. Я совсем коротко процитирую. Они написали так, что треть мощности российских НПЗ выведены из строя. Пишут о том, что российской армии, тем не менее, пока хватает запасов топлива собственных складов. Дальше они, значит, упоминают так называемую операцию «Молочка». Ее так окрестил командующий сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди. Там сокращенно «Москва ляжет через Крым, молочка». Ну и там речь шла о том, что были поражены около 200 суден теневого российского флота, не только теневого. В общем, одна из самых масштабных атак по гражданскому флоту в истории. Нарушен экспорт зерна из России, поставки пшеницы могут сократиться на 30-35 миллионов тонн. Склады Wildberries разрушены. Ну и дальше, понятно, ответ России, на что тут обратили внимание, что в ответ Россия убила в Украине рекордное количество гражданских за месяц, да, там как минимум 377 мирных жителей погибли, 2129 получили ранения, более того, выпущено было по Украине рекордное количество ракет. Атаки на черноморские порты Украины. Опять же, по мнению аналитиков, Киев потерял треть мощностей по экспорту зерна. Если посмотреть на вот то, что происходило эти 40 дней, какие главные выводы делаете вы?
Я, кстати, не склонен всерьез именно обсуждать именно срок, этот самый срок в 40 дней. И, скорее всего, это был медийный шаг, на мой взгляд. И, кстати, президент Зеленский, насколько я помню, говорил о 40 днях в общении с председателем, с главой СБУ. Это даже не было 40 дней, как бы было СБУ дано на те или иные действия, но если так подойти формально. А вооруженные силы Украины, ГУР, действовали как бы вроде бы и вне рамок 40 дней. Более того, значительная часть действия, которые вы перечислили, начались еще до с начала 40 дней. И я нисколько не сомневаюсь, что завтра, послезавтра, после их истечения та же стратегия плюс-минус с интересными вариациями, вероятно, продолжится. Тем не менее, на 40 дней пришлись кое-какие новшества, на мой взгляд. Именно упор на флот был сделан неожиданно. Ну, не то чтобы неожиданно, а в первый раз вот так вот массово был в течение именно 40 дней сделан упор очень существенный на российский флот, в частности, на полное выбивание судоходства в Азовском море. Ну и, конечно же, Wildberries, склады маркетплейсов тоже были, в общем-то, систематически атакованы именно в течение. То есть положено начало, скажем, спрашивали многие, когда были объявлены 40 дней, тогда били активно по НПЗ, активно были те самые middle strike по военной и топливной логистике поблизости от фронта. Какие могут быть сюрпризы, что Украина может преподнести всем? Значит, и вот, например, то, о чем я сказал. Но я думаю, что это все продолжится. Украина в течение этих, ну, скажем, давайте раз уж 40 дней, пусть будет 40 дней. Значит, в течение этого отрезка, хотя и на самом деле до него, очень существенно подняла планку во всем, что касается, я бы все же рассматривал более широкий отрезок, естественно, по времени, планку во всем, что касается ударов по российским тылам. Украине удалось еще до и во время этих 40 дней нанести России существенный удар, ущерб стратегического уровня, причем делалось это систематически, не отрывочно, как это было раньше в 25-24 году, именно систематически была заметна стратегия. Например, НПЗ потом перешли на флот, сконцентрировались на флоте очень-очень существенно. При этом НПЗ отошли на задний план. То же самое можно говорить о маркетплейсах. То есть тут есть и, что называется, вероятно, маневр средствами и огнем, чисто военный термин. Есть концентрация усилий на каком-то одном направлении, чтобы именно в этом направлении противник почувствовал себя особенно плохо. По всей видимости, есть те или иные технические моменты связанные. То есть все это любопытно, и все это, если сравнивать с прошлыми временами, вот на таком уровне и с таким систематическим подходом мы не наблюдали. Естественно, мы наблюдаем и ожесточенную реакцию российской армии и российской власти. До этого Россия на протяжении почти всей войны чувствовала себя вольготно. Хотим — бьем по этим типам целям, хотим — прекращаем, хотим — идем на какие-то негласные, ну, назовем это, договоренности негласные, скажем, та же зерновая сделка, и после нее, когда мы не трогаем ваш флот, вы не трогаете наш. В общем, делаем как хотим и контролируем ситуацию, и чувствуем себя очень и очень неплохо. Тут они явно почувствовали себя совсем паршиво, это очевидно. Я сейчас говорю такими простецкими словами, но тем не менее это так. Это и прямой ущерб, это и медийный ущерб, это демонстрация полного бессилия российской противовоздушной обороны. Ну, не то чтобы полного, но очень значительной степени. И это вызвало у них реакции, которые раньше были не запланированы. То есть те же удары по СЗС. Опять-таки ожесточенные удары по украинскому сельскохозяйственному экспорту, которыми раньше занимались, когда пожелаем. Теперь видно, что российские действия, они, как бы это сказать, они стали не плодом их личных решений, они стали плодом того, что они вынуждены как бы реагировать на украинские действия. Это привело к очень существенному ожесточению войны тылов и войны городов. Опять этакий аналог войны Ирано-Иракской. И, как мне кажется, часть действий украинской стороны, об этом почти не говорят, хотя кое-какие намеки есть, была продиктована, кроме того, как желанием нанести России колоссальный ущерб, заставить власть задуматься, естественно, о том, стоит ли нам продолжать войну, что, впрочем, очень амбициозная цель, что прям заставили задуматься Путина до того, как он захватил Донбасс. Кроме всего прочего, на мой взгляд, это и продиктовано все же попыткой сделать то, о чем я говорил раньше, навязать России некую стратегию устрашения и сдерживания в преддверии зимы. Показать прямо сейчас на практике, что мы можем лишить Крым света прямо вот совсем. То же самое плюс-минус, может быть, мы можем сделать и в приграничных областях. Мы можем нанести очень существенный удар и зерновому экспорту, и НПЗ, естественно. Готовы ли вы заплатить эту цену, а может быть еще большую, зимой, за то, чтобы уничтожать украинскую энергетику и выбивать украинские ключевые гражданские возможности? На мой взгляд, удары по Крыму и особенно по подстанциям, вот этот вот то, что господин Мадяр называл крымским рубильником, если я не ошибаюсь, на мой взгляд, они демонстрация вот этих украинских возможностей хоть где-то, но выбить свет в России и в преддверии зимы, не потом, когда уже станет поздно, а именно сейчас. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и этого подтекста нет, однако я бы сказал так, даже если бы его не было, на мой взгляд, важно, что кто-то так чувствует.
Ну, мы помним, что, например, советник Офиса президента Михаил Подоляк, он буквально вчера давал небольшую пресс-конференцию, он сказал, что да, среди тех предложений, которые есть со стороны Украины в сторону России, это, ну, в том числе воздушное перемирие, в смысле, вы не стреляете по нам, мы не стреляем по вам. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику, я хочу нагадать нашей аудитории, військовий оглядач Давид Шарп был с нами в прямом эфире, далее у нас будет выпуск новин, после новин повернусь до эфира.